Россия. Культура. Смотри основную статью «Культура России». История культуры. Культура Древней Руси. Культуру Древней Руси принято называть средневековой или традиционной. Для нее характерны следующие черты. Замедленность темпов развития. Важную роль играл опыт предыдущих поколений, традиции. Локальность, замкнутость, разобщенность русских земель, вызванные отсутствием экономических интересов в условиях натурального хозяйства. И сильное влияние религии, совмещение христианской церкви и языческих обрядов, двоеверие.
Русалки из речной Злуки с венками в темных волосах тебе свои протянут руки с улыбкой бледной на губах. И лес языческий проснется и встанет в капище Перу, и крови жертвенной напьется сталь под властью древних рун. Сталь под властью древних рун.
Несмотря на отличие развития Руси от западноевропейских стран, русская культура развивалась в общем русле европейской культуры. Культура России XIII-XVII веков. В 1237-1242 годах произошло монголо-татарское нашествие на Русь, после чего Русь попала более чем на 200 лет в зависимость от Золотой Орды. Естественное развитие Руси было нарушено. В этот период особенно ярко проявляются различия русской культуры от культуры западноевропейской. Ключевые особенности культурного развития в тот период. Необходимость самоидентификации русского народа и, как следствие, размытие различий между отдельными княжествами и формирование общерусской культуры. Влияние восточной культуры, привнесенной татаро-монголами. Возвышение православной церкви как хранительницы культурно-политических традиций русского государства. Прекращение двоеверия. Самоизоляция Руси не только от мусульманских, но и от католических стран. Культура Российской империи. Культура СССР. Культура современной России. Современная история культуры в России связана с восстановлением элементов культуры Российской империи и ее интеграцией в культурное наследие СССР. В России производится активное восстановление храмов и религиозных обычаев, возрождается институт меценатства и прочее. Помимо этого, в существующую культуру приходят ценности, свойственные западным и восточным цивилизациям. Например, привносятся традиции популярной культуры западных или чайные церемонии и кухня восточных стран. Народное творчество. Народные былины, сказки, характерные для народов, населяющих Россию, донесли до нас народную мудрость из глубин веков. Частушка – это короткая русская народная песня, обычно юмористического содержания, передаваемая обычно устно. Частушка является элементом фольклора. Особенное развитие изустное творчество получает в областях, запрещенных цензурой. Художественные промыслы. Художественные промыслы в России формировались под сильным влиянием народного искусства с одной стороны, а с другой стороны часто как вполне профессионально-декоративное искусство. В развитии ряда промыслов участвовали профессиональные художники. Например, модели для каслинского литья делали известные скульпторы. Матрешка – это русская деревянная игрушка в виде расписной полой куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Традиционная роспись матрешки часто изображает крестьянских девушек в традиционных нарядах. В последнее время возможный диапазон тем росписи ничем не ограничен, начиная от сказочных персонажей и кончая советскими лидерами. Была заимствована из японской культуры на рубеже XIX-XX веков. Сегодня матрешка является одним из самых популярных сувениров для иностранных туристов в России. Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную черным и красным, а также изредка зеленым цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебряный оловянный порошок. После этого изделие покрывается лаком и 3-4 раза обрабатывается в печи, чем достигается уникальный медово-золотой цвет, придающий легкой деревянной посуде эффект массивности. Оренбургский пуховый платок – это вязаный платок из козьего пуха и основы. Хлопчатобумажный, шелковый или другой. Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае примерно 250 лет назад, еще в 18 веке. Паутинка и палантин – это очень тонкие, как паутина, платки. Тонкие паутинки имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по двум параметрам. Проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце. Дымковская игрушка – это русская глиняная игрушка, расписанная и обожженная в печи. Название происходит от места производства – Слобода Дымкова Вятской губернии, ныне Кировской области. Наряду с другими продуктами народных промыслов считается одним из символов русского ремесла. Скань – это ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой веревочки, также с дополнением зерни, то есть маленьких серебряных или золотых шариков, и эмали. Первые изделия на Руси появились в IX-X веках. 15 и 16 века – это время расцвета московской скани, мастера Амвросий, Иван Фомин. В 18-19 веках налажено промышленное производство, стали использовать разнообразные технологии и материалы. Палехская миниатюра – это народный промысел, развившийся в советское время в поселке Палех Ивановской области взамен существовавшей там школы иконописной живописи. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, игольницы и так далее. Работы обычно выполняются на черном фоне и расписываются золотом. Оригинальная технология, применяемая первыми мастерами этого жанра в 20-30-х годах XX века, не прошла испытаний времени, и многие произведения того времени, растиражированные в репродукциях, в значительной степени повреждены. Типичные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из повседневной жизни, из литературных произведений классиков, из сказок, былин и песен. Керамика гжели. Гжель с 17 века и ранее – центр производства фарфора и керамики на территории современного Раменского района Московской области. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. В настоящее время именно этот характерный рисунок определяет стиль гжель. Изделия, произведенные в другом месте, но имеющие схожий сине-белый орнамент, часто называют изделиями под гжель. Каслинское литье – это художественные изделия, скульптура, решетки, архитектурные элементы и так далее из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе Касли. Традиции каслинского литья – графическая четкость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей и обобщенных плоскостей с энергичной игрой бликов сложились в XIX веке.
СМИ и интернет. Смотри основные статьи. Телевидение в России, телеканалы России, радиостанции России, Рунет. Радиовещание. Количество вещающих станций на 2004 год в АМ-диапазоне 323, в FM-диапазоне около 1500 и 62 коротковолновых радиостанции. Решениями Государственной комиссии по радиочастотам, аббревиатура ГКРЧ, для гражданской связи физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации выделены три группы частот. 27 МГц CB Citizens Band – гражданский диапазон с разрешенной выходной мощностью передатчика до 10 Вт. 433 МГц LPD – Low Power Device – выделено 69 каналов для раций с выходной мощностью передатчика не более 0,01 Вт. 446 МГц PMR Private Mobile Radio. Выделено 8 каналов для раций с выходной мощностью передатчика не более 0,5 Вт. Телевидение. Телевещание в России началось в 1935 году в Москве. Телевизионные передачи были посвящены в основном культуре и спорту. Каждый регион также снимал и показывал свои местные телепередачи. Дальнейшее развитие телевидение получило в 1980-90-е годы с появлением большого количества новых телеканалов различной тематики и направленности. Количество телевизионных вещательных станций на 1998 год 7306.
We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear.
Рунет. Рунет – это русскоязычная часть сети интернет. Более узкое определение такое. Рунет – это часть всемирной паутины, принадлежащая национальному российскому домену .ru. Количество интернет-хостов, то есть компьютеров, подключенных к сети интернет, равняется 2 844 000 на 2007 год. Количество интернет-пользователей – 50 миллионов. По состоянию на 2009 год.
Литература. Смотри основную статью «Русская литература». В литературе России полно и отчетливо проявились творческие способности русского народа. Она отразила эстетические, нравственные и духовные ценности. По мнению ряда русских философов, некоторые литературные произведения можно считать также и философскими сочинениями. До нашего времени дошло несколько памятников древнерусской литературе религиозного или повествовательного характера. «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Задонщина», «Житие Александра Невского» и другие жития. Авторы этих произведений ныне неизвестны. Народное творчество того периода представлено сказками и самобытным жанром пылины. Светская литература появилась в России только в 17 веке. Первое известное произведение этого рода – «Житие протопопа Аввакума». Несмотря на название, его нельзя назвать религиозным произведением, так как оно было написано самим Аввакумом, а канонические жития писались только после смерти святого. В 18 веке в России появляется плеяда светских писателей и поэтов. Среди них – поэты Василий Кириллович Тредьяковский, Антиох Дмитриевич Кантемир, Михаил Васильевич Ломоносов, Гавриил Романович Державин. Писатели: Николай Михайлович Карамзин, Александр Николаевич Радищев. Драматурги: Александр Петрович Сумароков и Денис Иванович Фанвизин. Доминирующим художественным стилем литературы в то время был классицизм. На смену ему приходит сентиментализм. Среди наиболее известных писателей и драматургов России 19 и 20 веков – Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевский, Иван Сергеевич Тургенев, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Алексей Максимович Горький, Михаил Афанасьевич Булгаков, Иван Алексеевич Бунин, Владимир Владимирович Набоков, Андрей Платонович Платонов, Виктор Петрович Астафьев и многие другие. Среди наиболее известных поэтов этой эпохи были Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Федор Иванович Тютчев, Николай Алексеевич Некрасов, Александр Александрович Блок, Сергей Александрович Есенин, Владимир Владимирович Маяковский, Марина Ивановна Цветаева, Борис Леонидович Пастернак, Анна Андреевна Ахматова, Иосиф Александрович Бродский, Владимир Семенович Высоцкий и многие другие. 5 российских поэтов и писателей были удостоены Нобелевской премии по литературе, а именно: Иван Алексеевич Бунин в 1933 году в эмиграции, Борис Леонидович Пастернак в 1958 году, Михаил Александрович Шолохов в 1965, Александр Исаевич Солженицын в 1970 и Иосиф Александрович Бродский в 1987 году в эмиграции.
Изобразительное искусство. Иконопись. Русская иконопись унаследовала традиции византийских мастеров. В то же время на Руси зародились свои традиции. Русские иконы не были простой имитацией, но имели свой собственный стиль, а такие мастера, как Андрей Рублев, Даниил Черный, Симон Ушаков и другие подняли уровень иконописи на новые высоты. Самое богатое собрание икон находится в Третьяковской галерее. На иллюстрации картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри», 1898 год. Живопись. первые реалистические портреты появляются в России в 17 веке. В середине, конце 18 века в России появляются такие крупные живописцы, как Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский. Российская живопись того времени следовала общемировым тенденциям. Выдающиеся художники первой половины XIX века Орест Кипренский, Карл Брюллов, Александр Иванов, Айвазовский. В живописи преобладает академическое направление, которое в работе Иванова «Явление Христа народу» или Брюллова приближается к совершенству. Вторая половина XIX века – это расцвет реалистической живописи. Передвижники развивают в живописи направление критического реализма. Их работы часто наполнены социальной тематикой. Наиболее известный художник критического реализма – Илья Ефимович Репин. К концу XIX века в России развиваются тенденции, родственные французскому импрессионизму. Не порывая с реалистическим направлением, художники становятся более свободными и виртуозными в своих приемах, что наиболее ярко воплотилось в работах Валентина Серова. В начале XX века художники России ведут активный поиск новых выразительных форм. Формируется множество новых направлений, например, символизм, художник Врубель, декоративные направления, соответствующие модному стилю модерн, авангардное искусство, представленное в работах Василия Кандинского и Казимира Малевича.
Архитектура. Смотри основную статью «Русская архитектура». На иллюстрации собор Покрова Богородицы на Рву, храм Василия Блаженного, является одним из самых знаменитых храмов России. Русская архитектура, с одной стороны, развивает национальные традиции в первую очередь деревянного зодчества, а с другой стороны, в каменных и кирпичных культовых постройках следует за традицией, корни которой были установлены еще в Византии, а затем в восточном славянском государстве Киевская Русь. После падения Киева российская архитектурная история продолжалась в княжествах Владимира Суздаля и Новгороде и последующих государствах Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации. Для ряда наиболее ответственных построек в Кремле и для постройки самого Московского Кремля привлекались итальянские архитекторы. Оригинальные русские национальные тенденции в культовом строительстве укоренялись медленно, так как шли вразрез с религиозными канонами. После реформ Петра I русская архитектура развивалась вполне в русле европейской. Централизация государственной власти, свойственная России, вела к унификации архитектурного стиля, нередко по прямому указанию императора. Религиозные постройки. На территории России располагается большое количество религиозных построек – христианских, мусульманских, буддистских, иудаистских, индуистских и других. Они построены в разных, порой необычных архитектурных стилях. Гражданская архитектура. Гражданская архитектура России за свою историю прошла несколько этапов. До революции развитие архитектуры соответствовало тенденциям других стран. Строились постройки в стиле классицизма, барокко и прочее. С развитием советского государства в России появился архитектурный стиль конструктивизм, оказавший влияние на дальнейшее развитие архитектуры в мире. Эпохи гражданской архитектуры СССР получили название от фамилий правителей страны – сталинские дома, брежневские дома, хрущевки. С приходом советской власти стиль построек изменился, они стали более монументальными. Однако впоследствии при решении задачи улучшения жилищных условий граждан СССР была сделана ставка на массовость застройки. В результате чего архитектура позднего СССР лишилась различных декоративных архитектурных элементов, таких как лепнина. В настоящее время, наряду с типовыми проектами для строительства массового жилья, применяются и индивидуальные проекты жилых домов.
Музыка. Смотри основные статьи «Русская музыка» и «Музыка СССР». Русская музыка имеет богатое музыкальное наследие и объединяет творчество русских советских композиторов 16-20 веков, русский музыкальный фольклор, русский романс, популярную музыку советского и постсоветского периода, русский рок, творчество бардов. Русская народная музыка. Наиболее известные исполнители: Надежда Плевицкая, Лидия Русланова, Федор Шаляпин, Ольга Воронец, Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Евгения Смольянинова и другие. Симфоническая музыка. Россия является родиной многих композиторов, ставших признанными классиками жанра симфонической музыки. Среди них Александр Александрович Алябьев, Михаил Иванович Глинка, Александр Порфирьевич Бородин, Модест Петрович Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Сергей Васильевич Рахманинов, Сергей Сергеевич Прокофьев, Игорь Федорович Стравинский, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Георгий Васильевич Свиридов,
Эдисон Васильевич Денисов,
София Асгатовна Губайдулина, Родион Константинович Щедрин,
Альфред Гарьевич Шнитке
и многие другие. Джаз. Первый в России джазовый концерт состоялся в Москве 1 октября 1922 года на сцене Центрального техникума театрального искусства. Это был концерт первого в РСФСР эксцентрического оркестра джаз-банд Валентина Парнаха. Авторская песня. Жанр авторской песни возник в СССР в середине 20 века. Выразительными средствами и отличительными являются смысловая и качественная нагрузка на поэтический текст, напевность, естественность, мелодичность, гармоническая функциональность музыкального материала, настроение доверительного общения, камерность исполнения, идеалистическая направленность. Наиболее известные исполнители: Александр Галич, Булат Акуджава, Владимир Высоцкий, Александр Городницкий, Юрий Висбор, Юлий Ким, Галина Хомчик и другие. Русский рок. Собирательное обозначение русскоязычной рок-музыки, созданное и исполняемое в начале в СССР, а далее в России, а также в иных странах, русскоязычными авторами и исполнителями, музыкантами и музыкальными группами. Изначально русский рок формировался под большим влиянием западной рок-музыки, а также русской авторской песни, исполняемой обычно под акустическую гитару. Наиболее известные группы – «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Алиса», «Агата Кристи», «Ария», «Чиж и компания», «ДДТ», «Король и Шут» и другие.
Русский рэп.
Ну чё, поехали, раз-два, бит пошёл, мы здесь, представляем вам нашу горячую смесь, а ну-ка смесь.
Первые эксперименты с рэпом в России относятся, видимо, к 1984 году, когда в Куйбышеве диск-жокей дискотеки «Канон» Александр Астров совместно с местной группой «Час пик» записали 25-минутную программу, которая вскоре разошлась по всей стране в виде магнита альбома «Рэп».
Тут те, кто пишет улицы, они грубы, понимай. Рэп – изначальная идея, долой ложь и молду. Бить как можно жестче, мыслям свободу. Яркие краски, реалии из первых уст. Мой голос, оборот звуковой, моих чувств. Музыкой связан, обмазан, помазан, кому чем обязан.
Помимо этих экспериментов, хип-хоп в России приобрел известность достаточно широкую во второй половине 1980-х годов, когда началось увлечение брейкдансом. Первая русскоязычная группа появилась в 1988 году. Ее название – «Черное и белое». Ее клипы активно транслировались по телевидению. Через год, в 1989 году, образовался коллектив «Bad Balance». Рынок русского хип-хопа, как индустрии, сформировался лишь в конце 1990-х годов, подтверждением чему стало появление множество коллективов этого жанра – «Юг», «Объединенная каста», «Крестная семья» и другие, которые получили признание от мэтров на авторитетном фестивале «Rap Music», организованном все тем же «Bad Balance». Многие из исполнителей в текстах песен сравнивали жизнь афроамериканцев в гетто с тяжелыми временами в России. Чаще всего речь шла о суровых 90-х. Стили очень схожи с западными, но русский хип-хоп имеет совсем другую историю, более лиричные отступления. В настоящее время хип-хоп пользуется определенной популярностью в молодежной среде.
Звонки, штакеты, встречи в гараже, кружи, чтоб не надеть браслеты. Куда летишь, какие планы, проблемы с дамой? Какая дама может быть родней братвы и мамы? Что же, парень, ты мне паришь, суета накрыла. Еще на днях нажалась бирж, что ж мать давно не крыла.
Русский шансон. Музыкальный жанр, поэтизирующий быт и нравы уголовной среды. Изначально рассчитанный на среду заключенных и лиц, близких к преступному миру. Со временем в жанре блатной музыки стали писаться песни, которые выходят за рамки криминальной тематики, однако сохраняют ее характерные особенности – мелодия, жаргон, повествование, мировоззрение. С 1990-х годов блатную песню в российской музыкальной индустрии продвигают под наименованием «Русский шансон».
Театр и кино. Театральное искусство. Смотри основные статьи. История театра в России. Театры России. Русские средневековые актеры, скоморохи, известны с 11 столетия. Среди них были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дрессировщики диких животных. Театр в современном понимании появился в России благодаря иностранцам, а его развитие связано с именами царя Алексея Михайловича и боярина Матвеева. Театральное дело, заглохшее с кончиной Алексея Михайловича, было возобновлено Петром I. Он желал сделать театр выразителем своих побед, но его немецкие комедианты оказались для этого дела малопригодны. Следует отметить, что Петр I был недоволен современным ему репертуаром. Он желал, чтобы пьесы шли на русском языке, и потому хотел иметь комедиантов преимущественно из Польши, а не из Германии. Театральное дело развивалось также и в провинции. Так, 1705 годом датируются первые упоминания о театральных представлениях в Тобольске, где пропагандистом театра выступал местный митрополит Филофей Лещинский. Со смертью Петра I театральное искусство в России вновь начинает увядать. Дворцовые спектакли стали весьма редким явлением. Со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные спектакли, маскарады и прочие увеселения. В дворцовых спектаклях принимала участие петербургская знать. В царствовании Елизаветы Петровны музыкальное и театральное дело очень выросло. 30 августа 1756 года состоялся указ об учреждении русского театра в Петербурге, ныне Александринский театр. Екатерина II придавала театру высокое воспитательно-образовательное значение, но по большей части русский театр того времени оставался благонравным развлечением, в котором балеты, оперы и драматические представления играли одинаковую роль. Кинематограф. Основные статьи. Кинематограф России, кинематограф Российской империи, кинематограф СССР. На иллюстрации кадры из фильма «Оборона Севастополя». Уже в апреле 1896 года, через 4 месяца после первых парижских кинематографических сеансов, в России появляются первые кинематографические аппараты. 4-го, по старому стилю 16 мая 1896 года, в театре Петербургского сада «Аквариум» состоялась первая в России демонстрация синематографа «Люмьера». В антракте между вторым и третьим действиями водевиля «Альфред Паша в Париже» публике были показаны несколько фильмов. В мае 1896 года Камил Серф, французский журналист и кинооператор «Хроники», осуществляет первые в России документальные кинематографические съемки торжеств в честь коронации Николая II. Кинопоказы быстро стали модным развлечением. Постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России. Первый постоянный кинотеатр открылся в Санкт-Петербурге в мае 1896 года по адресу Невский проспект, дом 46. Первые российские художественные ленты представляли собой экранизации фрагментов классических произведений русской литературы, песнь про купца Калашникова, «Идиот», «Бахчисарайский фонтан», народных песен «Ухарь, купец», а также иллюстрировали эпизоды из отечественной истории «Смерть Иоанна Грозного, Петр Великий». В 1911 году на экраны выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым. В 1913 году на волне общего подъема российской экономики начинается бурный рост кинематографической промышленности. Образуются новые фирмы, в том числе крупнейшая кинокомпания «Ермольева». Эта кинокомпания сняла более 120 фильмов, среди которых были такие значительные картины, как «Пиковая дама» 1916 год и «Отец Сергий» 1918 год режиссера Якова Протазанова. На время Первой мировой войны приходится этап расцвета художественного российского кинематографа. В этот период снимает свои главные фильмы выдающийся киностилист Евгений Бауэр, активно работают Владимир Гардин и Вячеслав Висковский.
Мультипликация. Смотри основную статью «История русской анимации». Первый русский мультфильм «Пьеро. Художники». Киноведы датируют 1906 годом. снятый балетмейстером Мариинского театра Александром Ширяевым. Советская мультипликация известна во всем мире, отличается пастельными тонами, духовностью, добротой и учебной составляющей. На самых известных студиях СССР и России, таких как «Союзмультфильм», «Центр научфильм», «Киевнаучфильм», сняты тысячи мультфильмов. Мультфильм «Ёжик в тумане» Юрия Борисовича Нарштейна в 2003 году в Токио был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.
Государственные праздники. Смотри основную статью «Праздники и памятные дни России». 1 января – Новый год. Нерабочие дни с 1 по 5 января. 7 января – Рождество Христово. Христианский праздник в честь дня рождения Иисуса Христа. Празднуется по юлианскому календарю, который принят Русской Православной Церковью. 23 февраля – День защитника Отечества. Является правопреемником Дня Красной Армии и Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Первоначально установлен в честь победы Красной Армии над немцами в ходе Первой мировой войны в 1918 году.
8 марта – Международный женский день. Первоначально установлен как День чествования женщин-работниц в 1910 году на 8-м конгрессе Второго интернационала. В РСФСР и СССР праздновался с 1921 года, является выходным с 1965 года.
1 мая. Праздник весны и труда. Первоначально отмечался как День международной солидарности рабочих и был установлен в честь разгона демонстрации рабочих скотобойни в Чикаго в 1886 году. В РСФСР и СССР официальный праздник с 1918 года, как День международной солидарности трудящихся. 9 мая. День Победы. Установлен в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне в 1945 году. Выходной день с 1965 года. 12 июня. День России. Установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. 4 ноября – День народного единства. Установлен в 2004 году в честь освобождения Москвы от польских захватчиков, произошедшего в период смутного времени в 1612 году. Кроме того, в России празднуют целый ряд профессиональных и религиозных праздников –